Итак, до того, как нас взяли на расщепление сознания, нас сначала похитили драконианцы. Они сначала внедряли импланты и моделировали нас по своему замыслу и дизайну, но их методы были совсем другими, они такие высокоразвитые, и у них сверхспособности. Они могли просто намерением создать некий отсек в вашем мозгу, безо всяких пыток и расщепления сознания и тому подобного техник. То есть они создавали стену в твоем мозгу, и эффект был такой же, как от нескончаемых пыток и расщепления сознания, когда создавалась новая личность, новый альтер. Но эта новая личность не была создана драконианцами. Но да, это все-таки ты, как личность. Все эти черты, которые объединяют всех твоих альтеров, они все еще присутствовали в этой. И как во всех других альтерах, все остальное можно было программировать. Я встречался с существом, которое создавал личности альтеров. Моего она назвала Майкл. Да, это зря, потому что это мое отчество, второе имя. Скучно, не правда ли? Не могли придумать что-то более креативное? Это всего лишь мое отчество, второе имя. Все мои альтеры названы вариациями, производными от моего имени. Это обычная практика. Мы также получаем личный номер и специальный личный номер для миссии. В некоторых миссиях. Для DEFCOM у меня есть один такой номер. Пребывание в этом пространстве означает, что я могу общаться с умершими. Это помогает в путешествиях в стране мертвых, которым является 4D. Да. И это очень мешает, когда пытаешься спать, не правда ли? Я давно не пытаюсь по-настоящему спать. Последний раз я спала до восстановления моих воспоминаний. А это было в апреле 2013 года. Это тебе помогает выходить в астрал, делать астральные проекции. У меня это получилось только 3 раза. Я все еще тренируюсь. Но все же тебе однажды удалось. В прошлый раз мы про это говорили, у тебя не получалось, и ты пытался много раз. Не мог выйти из тела. Меня еще спрашивал, как этого можно достичь. Я этого не знала, поскольку я открываю глаза, и я в астропроекции, я ложусь и выхожу из тела. Однажды я все же вошел в сонный паралич, и тогда я такой сразу... О, сейчас я выйду из своего тела. Я сажусь на кровати. Тогда у меня была другая кошка, Спартак, и он сидел возле двери, смотрел на меня. Он смотрел в мои глаза, когда я был в астропроекции. Он начинал переминаться на месте, чтобы прыгнуть. И я ему мысленно говорю, только попробуй, только попробуй. И он пробежал через мои ноги невероятно быстро. Я был в лежачем положении, затем я сел и пытался схватить его рукой, но моя рука прошла сквозь него и схватила его за шеей, насквозь. Повторял физические движения, да? И он перепрыгивает через твою астральную проекцию. Да. И когда он это сделал, я сразу оказался в теле. Но это случилось слишком быстро. Сидячего, лежачего положения. И запускаю руку схватить его. И рука проходит сквозь него. Да, кошки по-настоящему ненавидят, когда их хозяева астро проецируют, входят в астрал. Они просто бесятся от этого. У меня есть две кошки, и они даже не останутся в одной комнате со мной.
I have two cats, and they've gotten to where that they won't even stay in the bedroom with me.
So I think we got.
So back to engines. Since we've wandered all over Hell's Half Acre.
Yeah, we have. Okay, where was I?
О чем же мы? Мы говорили о Глокере. Да, вернемся к этому.
Yeah, I had remembered that the Glocka was.
Их попытки научиться делать прыжки в гиперпространство, как настраивать генерируемое поле, чтобы добиться выхода в высокие частотные состояния. Очень важная заметка о частотах, все должны знать, есть электромагнитный спектр. И то, что мы можем измерять, это неизмеримо малая часть этого спектра. Неизмеримо малая часть именно и даже того, неизмеримо малая часть даже того, что находится в нашем диапазоне частот. И наш частотный диапазон, в рамках которого нам возможно измерять, называется частота света, называется скорость света. Это и есть частотный барьер. Но можно проникнуть за пределы этой частоты света. Можно перейти за границы скорости света. Переходя его, переходишь в более высокое частотное состояние. Электромагнитные волны перескакивают в гораздо более высокое частотное состояние. И так каждый раз, пересекая новые границы, преодолевая барьеры, тоже электромагнитное поле приходит в более и более частотное состояние. И пока они остаются в пределах определенного частотного спектра, потому что в каждом спектре есть высшая и низшая граница, и эти границы находятся за пределами того, что наша мейнстримная общепринятая наука измеряет.
Basically, mainstream technology at measuring the electromagnetic field. We still haven't reached those extremes yet. But what's going on is you've got physics operates within a.
Законы физики работают в пределах данного частотного диапазона. И остаются таковыми. И переходя в следующий частотный диапазон, остаются те же законы физики, но те же законы физики работают по-другому, потому что они в другой среде. Точно. Так мы и можем путешествовать, находясь в пузыре, через космический туннель, который мы образуем, и можем находиться в нормальном состоянии в этом пузыре. Да, пока находишься в пузыре. Но если выйти за пределы пузыря, то все там совсем другое. Это для нас в линейном времени. Да, и мы даже не говорим о изменении линейного времени для нас. И мы даже еще не говорим о других измерениях. И в других измерениях тоже есть частотная разница. Каждое измерение имеет высшие и низшие частоты в нем. Поэтому, когда я слышу рассказы о том, как мы делали то-то в том измерении, мы делали что-то другое в другом измерении, мы делали это на той-то частоте и в той-то линейной, в том-то линейном времени, в той-то временной линии, я так удивляюсь. Мой корабль работал совсем по-другому. Для тех людей, кто умеет телепортироваться сами, по себе, с помощью своих физических способностей, но это мне еще не удалось, я могу вылететь и наблюдать, но не могу принести с собой свое тело еще пока. Но некоторым людям удавалось этого достичь в прошлом. Некоторые люди продемонстрировали эти способности в программах. Похоже, у меня тоже эти способности были, когда я в программах, но почему-то здесь я пока не поняла, как это можно применить. Я помню, как я переносился на короткие дистанции, телепортируясь во время боев. И я помню, что это считалось сложным. Но на длинной дистанции я не помню, чтобы я переносился. Между платформами, либо между разными планетами я не перемещался так. Только на короткие дистанции в ограниченном пространстве, помещении. Только для отвлечения противника. Можно спросить по поводу этого? Если ты телепортируешься, оставляет ли это тоже шрам? Да, любое такое действие оставляет шрам. Ведь шрам — это запись в электромагнитном спектре. Это как память. Это как в хрониках Акаши. Любое, что происходит, оставляет след и оставляет память за собой. Только это более напряженно, интенсивно, когда прыгаешь между плотностями. Нужен высокий уровень собственной вибрации для того, чтобы высокой собственной вибрации достичь таких прыжков и подобных действий, и чтобы применить такое высоковибрационное действие, и оно оставит большой глубокий след. Шам. Мне это просто пришло в голову сейчас. Ну, а мне дало возможность немного больше осветить эту тему. Вся эта информация не находится перед глазами постоянно. Оно и не линейно, правда? Начинаешь говорить об одном, и другое выходит на поверхность. Иногда это само по себе заслуживающее целой передачи. Все эти темы в моей голове совершенно нелинейны. Там нет последовательности шаг один, шаг два, шаг три. Одно соотносится с другим, поэтому оно выходит на поверхность. И мы говорим о чем-то другом, и оно вызывает еще одно воспоминание, совсем другое. Все работает через связи, а связи нелинейны. Да, они разбросаны. А еще есть такие темы, которых я просто избегаю. Потому что мне надоело объяснять, что я не демон. На последней конференции, на которой я участвовала, меня об этом спросили. Когда я общаюсь с римскими католиками или религиозными фанатиками разных пород, очень быстро достигаешь границы коробки. Но их коробки такие маленькие. Есть столько концепций, столько идей, которые они не понимают вообще. Я теперь уже понимаю, что когда тебя называют демоном, это означает, находишься вне моей коробки. Да, это такое современное понимание термина. Ты вне моей коробки, и это не является частью, но я не согласен с тем, что ты говоришь. Я не согласен, и я отомщу. И тогда из тебя делают демона. На самом деле демон означает, это происходит от греческого слова «демон», и это означает «демигод», «бог полукровок». Это значит «получеловек», «полуинопланетянин». По сути, демон, демон, демигод, бог полукровок — это «homo capensis». И есть несколько таких «homo capensis» поблизости, которых мы знаем. Да, такие рыжие гиганты. Среди людей есть их последователи. Такие как Зевс, Ной, все они. Да, смотрел ваше последнее шоу. Да, я старалась. На меня это произвело впечатление. Это очень произвело впечатление на меня. В свете моих собственных изысканий по поводу Ноя, который оказался атлантийцем. И я выяснил, что атлантийцы все были рыжими гигантами. А научное название рыжих гигантов — это Homo capensis. Интересно, почему существует настоящее научное название для тех, кого не существует? Да, официально их нет, но почему-то есть научное название. У нас есть научное название для кого-то. Зачем, если их нет? Это к вопросу о том, как быть вне коробки. Дальше идет разговор о цветах волос участников. Я был рожден со смесью рыжих и темных волос. Мой отец имел оттенки имбирного цвета волос. Я родилась с темными волосами, но они изменились и стали платиновым блондином. После 10 лет они стали темнеть и темнеть. До нескольких лет назад они были пепельным блондином. Затем я стала замечать, что они стали ржеватыми на солнце. Теперь вы можете заметить небольшие пряди седого цвета. На моей макушке было 10% равномерно распределенных рыжих волос. Вот здесь у меня на бороде, где белый цвет, там было 50% на 50% рыжего и темного. Вокруг губ я до сих пор еще рыжие волосы. В моей лампе сейчас есть солнечный цвет, и это ультрафиолетовая лампа с солнечным цветом, солнечным спектром. И вот под лучами солнца мои волосы выглядят рыжими. Так я здесь выгляжу. В реальной жизни они так не выглядят, они выглядят вот так, каштановыми и с седыми прядями, как вы можете видеть с правой стороны. Я так, откуда этот рыжий? Цвет. Ну вот опять мы отвлеклись. Мы обсуждали Томсона Брауна. Ну, представь, расскажи о нем. Почему он так важен для нашей истории? Потому что именно он открыл связь между напряжением и силой притяжения. Он из американцев, это первый, отметил. История говорит о том, как он был в школе, и они играли, и экспериментировали с ускорителем частиц, коллайдером, и провода там были очень толстыми и тяжелыми. Они пропускали импульсный ток через них. И вдруг провода дернулись, и стали дергаться в разные стороны. И тогда он задумался, почему это так, что здесь происходит. И он изучал и понял, что можно применять асимметричную функцию к переменному току. Это позволяет управлять силой притяжения. И это он разработал те похожие на стрелы. Это были блюдцевидные диски. На платформах он работал с кем-то в проекте по шрамам, я забыла его имя, и они строили тарелки. Я знаю его. Его зовут Дрю, а имя стало двойным после женитьбы. До этого оно было Дрю Дарлинг. На своем веб-сайте он рассказывает о законах физики, которые объясняют шрамы в пространстве.